По ощущениям, они словно заперты в гостинице, в которой нет ни выходов, ни даже балконов. Уныние от такой гостиничной жизни становилось все сильнее. Они пробыли там уже 4 долгих месяца, но до сих пор не проделали и половины пути. И не тщательно продуманное физическое окружение, ни повседневные рутинные дела не могли ускорить их путешествие. Однажды утром, когда второй экипаж трудился над очередной нештатной ситуацией Аркадия, на нескольких экранах одновременно загорелись красные огни.
«Система слежения за солнцем зафиксировала вспышку», — сообщила Риа.
Аркадий вскочил.
«Это не я!»
— воскликнул он и склонился к ближайшему к нему экрану. Поднял взгляд, встретился со скептическими взглядами коллег и усмехнулся.
«Прошу прощения, друзья, но этот волк настоящий».
Экстренное сообщение из Хьюстона подтвердило его слова. Ему было по силам подделать и такое сообщение, но он отвечал за связь с Землей, поэтому проверить подлинность подтверждения путешественники не могли. Подделка или нет, они вынуждены подчиниться. Вообще, они прогоняли возникновение крупной вспышки на Солнце множество раз. Каждый должен был выполнить свою часть работы, причем некоторые в очень сжатый срок. И они забегали по торусам, проклиная свою удачу и стараясь не попадаться друг другу на пути. Работы предстояло много. Задраивание люков было сложным и не совсем автоматизированным процессом. Когда они переносили лотки для растений в убежище, Дженнет закричала.
«Это что, опять Аркадий придумал?»
«Говорит, что нет».
«Чёрт!»
Они покинули Землю в низшей точке 11-летнего цикла солнечной активности, специально для того, чтобы снизить вероятность подобных вспышек. Но это все равно случилось. У них было около получаса до того, как до них дойдет первая доза радиации, а не более чем через час после этого им пришлось бы совсем туго. Чрезвычайные происшествия в космосе могут быть очевидными, как взрывы, или неосязаемыми, как соблюдение баланса. Но в их случае очевидность ничего не говорила о том, в насколько опасном положении они оказались. Органы чувств членов экипажа совершенно не воспринимали тот субатомный ветер, что приближался к ним. Но именно встреча с этим ветром была одним из худших событий, которые могли с ними произойти. И все это понимали. Они носились по торусам, внося свою лепту в процесс задраивания люков. Растения следовало накрыть или перенести в защищенные сектора. Кур, свиней, карликовых коров и остальных животных загнать в их специальное убежище. Семена и замороженные эмбрионы собрать и перенести. Чувствительные электродетали сложить в ящики или тоже перенести. Покончив с наиболее срочными задачами, они со всей скоростью, на какую только были способны, ринулись к центральному валу и спустились по туннелю в штормовое убежище, которое находилось прямо у конца туннеля. Последними прибыли Хироко и ее биосферная команда. Закрыв за собой люк через 27 минут после первоначального сигнала, они влетели в невесомое пространство, раскрасневшиеся и запыхавшиеся.
«Не началось еще?»
«Пока нет». Они сорвали индивидуальные дозиметры со стеллажа с липучками и прикололи их к одежде. Остальные уже плавали по полуцилиндрическому помещению, тяжело дыша и обрабатывая ушибы и растяжения. Майя приказала рассчитаться, и когда выяснилось, что все 100 человек на месте, испытала облегчение. Комната, казалось, была заполнена до предела. Они не собирались в полном составе в одном месте много недель. Для этого даже самые просторные комнаты будто были малы. А это помещение занимало отсек в среднем звене центрального вала. 4 соседних резервуара заполнены водой, а их отсек был разделен вдоль, на первый полуцилиндр, где находились они, и второй, в котором хранились тяжелые металлы. Плоская сторона их полуцилиндра служила им полом. Установленная внутри цилиндра на кольцевых путях, она оборачивалась, нивелируя вращение корабля и сохраняя бак с водой между экипажем и Солнцем. Они парили в неподвижном пространстве, тогда как изогнутая крыша отсека вращалась над ними со своей привычной частотой в 4 оборота в минуту. От этого странного зрелища, а также от невесомости, некоторые начинали ощущать тошноту. Эти бедняги собирались в конце убежища, где располагались туалеты, а остальные, чтобы помочь им зрительно, подплывали ближе к полу. Из-за этого радиация поднималась по их ногам, но большая часть гамма-лучей рассеивалась благодаря тяжелым металлам. Майя почувствовала желание свести колени вместе. Люди парили в пространстве, либо обували туфли на липучках, чтобы ходить по полу. Они негромко переговаривались, инстинктивно находя своих соседей по комнатам, коллег по работе, друзей. Беседы вели сдержанно, будто на коктейльные вечеринки пустили слух, что закуска испортилась. Джон Бун прорвался к компьютерным терминалам в передней части комнаты, где Аркадий с Алексом следили за состоянием корабля, которое отображалось на мониторах. Он ввел команду, и на самом большом экране помещения внезапно высветились данные об уровне радиации снаружи. «Посмотрим, сколько там бьет по кораблю», — оживленно произнес он. Раздались стоны.
«А это надо?»
— воскликнула Урсула. «Мы должны знать», — ответил Джон. «Я хочу увидеть, насколько хорошо устроено это убежище. То, которое было на ржавом орле, было примерно таким же надежным, как слюнявчик, который вы надеваете в кабинете стоматолога». Майя улыбнулась. Джон редко напоминал о том, что получил гораздо больше радиации, чем кто-либо из них. Около 160 БР за все время, как он однажды признался, когда его спросили. На Земле люди получали по 1/5 биологического эквивалента рентгена в год, а на ее орбите под защитой земной магнитосферы около 35 в год. То есть Джон был сильно облучен. И теперь это каким-то образом давало ему право вывести на экран данные, если ему этого хотелось. Те, кому было интересно, человек 60, сгрудились перед ним, чтобы наблюдать за экраном. Остальные переместились в дальний конец отсека к страдающим от укачивания. Те также явно не желали знать, какую дозу радиации сейчас принимали. Одной мысли об этом для них было достаточно, чтобы броситься в уборную. Затем вспышка ударила в полную силу. Наружная радиация значительно превысила обычный уровень солнечного ветра и внезапно взлетела еще выше. Несколько наблюдавших одновременно тихонько присвистнули, раздались изумленные возгласы.
«Вы смотрите, сколько поглощает убежище», — произнес Джон, сверяясь с дозиметром, приколотым к рубашке. «У меня по-прежнему 0.3 БР».
Стоматологическому рентгену, чтобы достичь такого уровня, понадобилось бы несколько жизней. Но сейчас радиация за пределами их убежища уже достигла 70 БР и приближалась к смертельной, так что им удалось легко отделаться. И такое облучение пронизывало остальную часть корабля. Миллиарды частиц проникали на борт и сталкивались с атомами воды и металлов, сваленных рядом с убежищем. Сотни миллионов пролетали мимо этих атомов, а затем сквозь атомы их тел, не соприкасаясь с ними, будто были не более чем призраками. И все же тысячи поражали атомы плоти и костей. Большинство таких столкновений были безвредными, но среди этих тысяч, по всей вероятности, присутствовали 1, 2, 3, которые попадали в хромосомную нить и скручивали ее не в ту сторону. А это уже было плохо. Образовывалась опухоль, сначала несущественная, будто опечатка в книге. А годами позже, если ДНК жертвы не излечится сама, ее неизбежное увеличение даст результат, и внутри расцветет нечто чужеродное. Рак. Весьма вероятно лейкемия и весьма вероятно смерть. Поэтому трудно было не обращать внимания на цифры. 1,4658 БР, 1,7861, 1,9004.
«Как будто одометр», — спокойно проговорил Бун, глядя на свой дозиметр.
«Прибор, измеряющий и отображающий путь, пройденный транспортным средством».
Он держался за перекладину и подтягивался вверх-вниз, будто выполняя изометрические упражнения. Фрэнк, заметив это, спросил: «Джон, какого черта ты делаешь?»
«Уклоняюсь», — ответил Джон и улыбнулся нахмурившемуся Фрэнку. «Ну, знаешь, движущаяся цель».
Окружающие рассмеялись. Когда степень опасности высветилась на экранах, они уже не чувствовали себя такими беспомощными. В этом не было логики, но возможность называть вещи своими именами — сила, благодаря которой любой человек считал себя в некотором смысле ученым. А здесь и без того были настоящие ученые, плюс немало астронавтов, каждый из которых обучен принимать возможность подобных бурь. Все эти привычки разума начали проявляться в их мыслях, и потрясение немного спало. Они постепенно мирились с происходящим. Аркадий подошел к терминалу и включил пасторальную симфонию Бетховена, начав с третьей части, когда танец в деревне прерывался из-за бури. Он прибавил громкость, и теперь они парили в длинном полуцилиндре, слушая глубину яростной бури Бетховена, которая, как внезапно показалось, идеально отвечала шквалу немого ветра, струившегося сквозь их тела. Он мог бы звучать именно так. Струнные и духовые визжали в диких порывах, необузданных, но при этом изумительно мелодичных, заставляя Майю ощущать, как мурашки бегают у нее по спине. Ей никогда еще не приходилось слушать такое старье столь внимательно. С восхищением и чуточкой страха, посмотрев на Аркадия, она увидела, как тот лучится от воздействия, произведенного подобранным им произведением, и танцевал, будто красный песочник на ветру. Когда буря в симфонии достигла апогея, было трудно поверить, что показатели радиации не возрастали, а когда музыкальная буря ослабла, казалось, что и настоящая должна утихать вместе с ней. Грохотал гром, свистели последние порывы. Безмятежная Валторна объявила о завершении непогоды. Люди начали разговаривать. Они обсуждали различные дела этого дня, прерванные столь грубым образом, или использовали возможность для бесед на другие темы. Спустя примерно полчаса одна из таких бесед перешла на повышенные тона. Майя не слышала, с чего все началось, но вдруг Аркадий громко заявил на английском. «Не думаю, что нам стоит сильно заботиться о планах, которые придумали для нас на Земле». Остальные разговоры затихли, и все повернулись к Аркадию. Он парил под вращающейся крышей убежища, откуда мог всех видеть и вещать, словно какой-то безумный летающий дух.
«Думаю, мы должны разработать новые планы», — произнес он. «Думаю, нам следует заниматься этим уже сейчас. Все необходимо переделать с самого начала, выразив наше новое мышление. Оно должно касаться всего, даже первых убежищ, которые мы там построим».
«Зачем?» — спросила Майя, раздраженная его стремлением играть на публику. «Наши проекты и так неплохи».
Это в самом деле раздражало. Аркадий часто выходил в центр сцены, а люди всегда смотрели на нее так, словно она была каким-то образом ответственна за него, словно в ее обязанности входило его сдерживать, не позволяя докучать остальным.
«Здание — это основа для создания общества», — сказал Аркадий.
«Нет, для создания помещений», — поправил Сакс Рассел.
«Но помещения подразумевают организацию общества внутри них», —
Аркадий огляделся, взглядом пытаясь вовлечь людей в обсуждение.
«План здания показывает, что его проектировщик предполагает по поводу того, что должно находиться внутри. Мы видели это в начале перелета, когда русские и американцы были разделены в торусах D и B. Видите, мы должны были оставаться двумя отдельными структурами. То же самое произойдет на Марсе. Здания выражают ценности, они обладают чем-то вроде грамматики, тогда как помещение — это предложение. Я не хочу, чтобы мне указывали, как жить, из Вашингтона или из Москвы. Мне этого уже хватило».
«А что тебе не нравится в проекте первых убежищ?» — с заинтересованным видом спросил Джон.
«Они прямоугольные», —
ответил Аркадий. Это вызвало смех, но он не сдавался.
«Прямоугольник — это стандартная форма. Рабочая зона удалена от жилых блоков, будто работа не часть жизни. И жилые блоки состоят в основном из отдельных помещений с соблюдением иерархии. Начальникам отведено больше пространства».
«А разве это сделано не для того, чтобы облегчить им работу?» — спросил Сакс.
«Нет, в этом нет реальной необходимости. Это вопрос престижа. Если позволите так выразиться, это очень показательный пример американского делового мышления».
Послышался стон несогласия. И Филлис спросила.
«Разве нам нужно связываться с политикой, Аркадий?»
При самом упоминании этого слова облако слушателей отшатнулось. Мэри Данкел и еще пара человек оттолкнулись и направились в другой конец помещения.